Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 6 июля. Мы проводим очередной эфир. Время 21 час 4 минуты в Киеве, такое же время в Москве. И мы сегодня приветствуем, как и обычно, по воскресеньям, через одно воскресенье, Станислава Александровича Белковского. Станислав Александрович, рады видеть.
Ах, Захарович, категорически приветствую. Всем доброго вечера.
Ну, мы назвали «Китай не хочет поражения Путина» и так обозначили тему, хотя, конечно, шире будем это все обсуждать, все, что происходило в течение этих двух недель. Но отправной точкой оттолкнемся от слов министра иностранных дел Ван Ии, неофициальных, которые вроде как были произнесены в разговоре с представителем Европейской комиссии, значит, которые и изложили это прессе. Хотя в таких случаях я не думаю, что кто-то говорит что-то случайное. Причем сказано было следующее, два важных тезиса, которые прозвучали, о том, что Китай действительно не хочет поражения Москвы, поскольку тогда, как это передает пресса, Соединенные Штаты займутся Китаем. Да? И второй тезис озвученный о том, что если бы Китай реально помогал Москве, то все бы уже давно закончилось. Ну, вот так это прозвучало. Очень похоже на позицию Китая, я бы сказал так. Вот это мы и начнем сейчас обсуждать, но до того, как мы это обсудим, пожалуйста, просьба, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, те уже 2500 зрителей, которые к нам присоединились, сделайте это и обязательно поставьте лайк этому эфиру, к тем тысячи уже, которые это сделали, ну и, соответственно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский вы можете найти ссылку, пройти по ней и, собственно говоря, смотреть эфиры там и подписываться. Ну что, так вот, насколько похоже, что это не случайная такая проговорка или там разговор Ван И, и что это означает, что Китай выступает союзником Москвы в ее непроигрыше, а значит, эта война, ну так по сути, может длиться достаточно долго, поскольку что такое проиграть? Это что? Потерять уже занятые оккупированные территории? Сохранить те оккупированные территории по линии разграничения? И чего стоит тогда, вообще говоря, изображаемые усилия там, друзей мира? Китай и Бразилия являются инициаторами подобного неформального объединения. Если по существу с одной и с другой стороны все заинтересованы, получается, в продолжении войны. Европа заинтересована, как максимально ослабить Россию, но, опять же, это не терминально. А Китай, в общем, не заинтересован, чтобы Москва проиграла, потому что вдруг сменится режим, придут люди, которые вообще не ориентированы на Пекин, а сегодняшняя лучшая за столетия власть в России, абсолютный сателлит ну, Китая, вассальная такая среда, и, в общем, зачем ее, собственно говоря, менять, зачем менять Путина, если и так все хорошо. Как вот ты, Станислав Александрович, на это все смотришь?
В общем, Ван И, он секретарь ЦК КПК и министр иностранных дел одновременно, с тех пор, как его непродолжительный, недолгий преемник на посту министра, бывший посол Китая, Циньган, был увлечен в двоеженстве. Одной из его жен оказалась гражданкой США, после чего он куда-то рассосался. Поэтому все ключевые внешнеполитические должности сконцентрировал в своих руках Ван И, чего-то качественно нового он не сказал. Скорее, его просто спровоцировали на определенные высказывания европейские бюрократы, в частности, еврокомиссар по международным делам и политике безопасности Кая Каллас, которая, несмотря на то, что она родственно была как-то связана с кровавым путинским режимом, в том числе и по бизнесу, занимает, или, может быть, благодаря этому как раз, занимает очень радикально антикремлевскую позицию, требовала такой же позиции от Пекина, после чего вынуждена была услышать то, что Пекин, собственно, никогда и не скрывал. Пекин находится в состоянии стратегического противостояния с Соединенными Штатами Америки, и, безусловно, вот сейчас только что была большая программная статья на тему Wall Street Journal, который заслуживает всяческого внимания. И Пекин, как бы это ни звучало в пропагандистском измерении, прекрасно понимает, что в этом соревновании он отстает. Вот только недавно были обнародованы очередные цифры по искусственному интеллекту, которые, несмотря на успехи китайского проекта DeepSeek и всякие прочие широко рекламированные тактические достижения, на сегодняшний день максимальное количество дата-центров, вообще всех систем воспроизводства искусственного интеллекта сосредоточено в США. И в свободном мире в целом, и крупнейшим поставщиком так или иначе инфраструктуры для искусственного интеллекта, в том числе для Китая, является американская корпорация NVIDIA, которая обошла только что по капитализации Apple, недавно обошла по капитализации Apple и стала номер один в мире именно в контексте бума искусственного интеллекта. И с этим Китай пока ничего делать не может. Он и технологически, экономически в очень большой степени зависит от США, и для него тарифная война Дональда Трампа – это очень непростое испытание. И случайно, как только она началась, председатель Си, который по одним сведениям не очень хорошо себя чувствует, по другим, в силу нарастающего величия, вообще не торопится покидать Пекин никогда, а по той или по другой или причине, он тогда подорвался и поехал в Вьетнам, в Малайзию, так сказать, всячески выяснять вопрос, может ли он использовать эти юрисдикции для продажи своих китайских товаров третьим странам. Только что США достигли договоренности с Вьетнамом, что, собственно, вьетнамские товары, поставляемые в США, будут облагаться пошлинами в 20%, а вот переваливаемые китайские товары 40%. Эта борьба продолжается. И у Китая есть укоренившаяся политическая и стратегическая философия, которая произрастает еще из его многотысячелетней истории, но приняла определенные очертания при Дэн Сяопине. Скажем, при нынешнем рыночном тоталитаризме, который, когда начинался нынешний рыночный тоталитаризм. Потому что когда, собственно, Китай анализировал причины распада Советского Союза, больно отозвавшиеся очень в сердцах коммунистических лидеров КНР на рубеже 80-х-90-х годов 20 века, то тогда уже узнали фактическую позицию КПК по этому вопросу. Что, конечно, рыночная экономика всячески должна развиваться, но лидерство коммунистической партии не должно быть поставлено под сомнение никоим образом. Какой бы официальной ни была идеология КПК. Может быть, она отойдет очень сильно от классического коммунизма и станет неким ремейком современным ремейком конфуцианства, что, на мой взгляд, в значительной степени и происходит. Но вот китайский тоталитаризм никуда деться не должен. Никакой свободы слова, вот ничего, вот все это и погубило Советский Союз. Вкупе, конечно, со значительными экономическими перекосами, но вот не должно быть политической либерализации. Китай, опять же, этого никогда не скрывал. Но американские инвесторы, наблюдатели и экономические, и политические почему-то сделали совершенно неправильные выводы из тогдашних тенденций в развитии Китая и долгие годы, и даже десятилетия уверяли нас, что все ровно наоборот, что сейчас экономическое развитие сделает Китай свободной страной, которую ЦК КПК совершенно не собирался делать Китай. И на международной арене Китай по-прежнему исходит из своей давней традиции того, что это поднебесное и срединное царство, это пуп земли. В этом смысле Китай совсем не так же подходит к своему международному позиционированию, как издревле мы, Россия. Потому что у нас очень сильно провинциальное чувство, это ощущение пребывания на краю ойкумены. Мы не срединное царство. Мы царство достаточно маргинальное. И поэтому пытаемся демаргинализироваться за счет вторжения в тесную Европу. Во всех самых разных смыслах этого слова. В том числе за счет импорта ценностей, построения каких-то институтов, похожих на европейские, и демонстрации Европе, что мы весьма мощны с одной стороны и нужны этой Европе с другой. То есть даже когда российские войска отправляются в Европу, они все это делают только ради Европы. Ради спасения от чего-нибудь, и нынешняя победа Беси, которым там Путин увлекся в последние 10 лет, это отражение того же. Мы спасли Европу от нацизма. Мы туда явились и оккупировали пол Европы, но не чтобы оккупировать, а чтобы спасти Европу от нацизма. Если когда-нибудь такое повторится, то примерно под таким же соусом мы должны Европу от чего-нибудь спасти. Со временем от Наполеона спасли, так сказать, и освободили европейские народы. А после чего смиренно удаляемся к себе в медвежий угол мира, где и остаемся. Китай рассуждает совершенно по-другому. В центре этого китайские интересы и преимущество своего тоталитаризма над демократией в свободном мире, в первую очередь в США, Компартия Китая видит именно в долгосрочной предсказуемости своих собственных действий и обстоятельств, которые порождают эти действия. То есть какие решения принимаются в Вашингтоне, это все может меняться достаточно часто. А уж тем более при таких хаотически мыслящих лидерах, как Трамп, который сконцентрирован исключительно на собственном величии, и под это величие может подлаживать все, что угодно. Те или иные или идеологические конструкции по построению приоритетов. Сегодня одни, завтра другие. Сегодня он враждует с Китаем, завтра дружит. Китай должен занимать всегда неизменную позицию, слагающуюся из нескольких факторов. Первый из них – Китай не должен участвовать в чужих войнах, а должен их стимулировать по возможности. Вот, например, сейчас недавно было столкновение Индии с Пакистаном, едва не переросшее в большую войну. Китай выиграл на этом, конечно. Потому что вот уже выяснилось, что французские истребители «Мираж» и «Рафаль» уступают китайским, и в итоге, значит, и Пакистан, и Индия будут закупать китайскую технику вместо французской. Это, может быть, победа, успех локальный, но значительный как результат. Воюют какие-то третьи страны, Китай выигрыш. Точно так же Китай относится и к российско-украинской войне. Действительно, я считаю, что он не поддерживает масштабно Российскую Федерацию. Он является ключевым в мире и в российско-украинской войне в частности, поставщиком комплектующих для дронов. Поскольку война все более становится войной дронов, то тем самым нарастает и роль Китая, который по некоторым позициям этих комплектующих и технологий для дронов является едва ли не монополистом. Например, как объясняют нам специалисты, вот 90% неодимовых магнитов, без которых дроны не могут обходиться, производится в Китае. Если Китай кому-то перестанет их поставлять, то этот кто-то не сможет масштабировать производство дронов, хотя, казалось бы, какие-то чисто производственные возможности для этого имеются, да и сам дрон изделие недорогое, и, как всякой современной технологии, стремительно дешевеющее. В пространстве времени, как мобильный телефон в своем стремительно дешевел, так сегодня дешевеет и дрон. С Китая пока обойтись нельзя. И Китай, безусловно, поставляет эти комплектующие, как правило, через третьи руки, чтобы его не схватили за его собственные китайские ладони, и Российской Федерации, и Украине. И потому что чем дольше идет война, во-первых, истощаются ресурсы участников войны, но не Китая. Китай здесь ресурсы только наращивает. Каких участников? Во-первых, Российской Федерации, чья зависимость в результате войны, как ты совершенно правильно заметил, от Китая усугубляется. Предположим, на минуточку, что здесь важно для Китая. Для Китая важно предотвратить тот самый ТРАПУД, пакт Трампа-Путина, то есть альянс РФ-США. То есть тут важен не сам по себе результат украинской войны, и где, так сказать, по какой линии фронта она будет остановлена, и какая власть будет в Киеве. А важно, что если вдруг война закончится чем-нибудь, то тогда же уже ничто не будет мешать, да, Москве договориться о чем-нибудь с Вашингтоном, в том числе и по столь чаемым и лелеемым Трампом природным ресурсам. Что в понимании Трампа оторвать РФ от Китая. В общем, при всей, так сказать, его неспособности концентрироваться на важных деталях и подробностях, он не может не понимать, что полностью оторвать Путина от Китая он не может. Что же он может сделать? Он может, безусловно, сделать так, чтобы американские корпорации пришли в Сибирь, на Дальний Восток, в Арктику, и там занялись освоением природных ресурсов, которыми в противном случае займутся китайские корпорации, то есть китайское государство. И ничего более другого серьезного игрока в этом смысле в Китае нет. Китай этого не хочет, разумеется. Кроме того, в лице нынешней вашингтонской власти Китай имеет некое сообщество людей. Ну, естественно, режим Трампа очень многолик и многогранен. Там представители самых разных взглядов и нынешнего конфликта с Илоном Маском и попытка на последнего создать третью партию, здесь весьма красноречив, как и другие всякие разборки внутри команды Трампа по идеологическим водоразделам. Но все-таки в окружении Трампа сильны люди. Вот только что было программное интервью на эту тему бывшего главного стратега Трампа во время его первого срока Стивена Беннона. Я не стал бы преувеличивать влияние этого человека на Трампа сегодня, но как выразитель определенной системы взглядов и, собственно, взглядов мага, куда относится еще много людей, не только сам Стивен Беннон, который, возможно, как физическое лицо и не очень влиятельный, но сюда же относится и Джей Ди Венс, и Такер Карлсон, и кто только еще не. И в их понимании, хотя у них есть определенная изоляционистская линия, пожалуй, наиболее ярко выраженная среди всех подгрупп в окружении Трампа, там уже Маска нет столь ярко выраженной изоляционистской линии его единомышленников. Но они все-таки считают, что они по-прежнему оперируют геополитическими понятиями с 19-20 веков, которые, на мой взгляд, несколько устарели, но на их нет. И поэтому, кто контролирует евразийский Хартленд, то есть большую сушу, тот и является ведущей силой в мире. И в этом смысле, когда РФ находится в орбите влияния Китая, находится от него в определенной форме вассальной зависимости, значит, что Китай контролирует евразийский Хартленд, и для США конкуренция с такой мощной силой становится гораздо более сложной. Вот почему нельзя допустить этого контроля, и нужно РФ от Китая оторвать. А раз так, то Китай должен сделать все, чтобы РФ от него не оторвалось, не только в силу всех вышеперечисленных соображений, но и потому, что совершенно верно, Марк Захарович правильно начал с этого, сам тип режима, который существует сегодня в РФ, Пекин полностью устраивает. А никакая демократизация РФ решительно не устраивает. С Путиным установили вполне понятные отношения. Во многом заимствует китайскую модель тоталитаризма, включая, собственно, и цифровой концлагерь, как важнейший инструмент этого тоталитаризма. Сейчас мы знаем, что РФ...
Там же есть и технологическая неполнота, которую как раз только Китай и может дополнить, я имею в виду, в Москве.
Во всяком случае, в Китае все это уже сделано. В Китае есть, например, система WeChat, за пределы которой простой китаец не выходит, и с помощью которой государство контролирует этого китайца, присваивает ему социальный рейтинг, знает, чего от него ожидать, а чего нет. Вот такую же точно систему РФ собирается создавать на базе мессенджера Mach, производство ВКонтакте, велике, это бывший мессенджер там-там, но сейчас это будет не просто мессенджер, а вот такая целая экосистема типа российского WeChat. А тем постепенно будут отсекаться все внешние мессенджеры, экосистемы, чтобы недорогой россиянин был полностью прозрачен для собственной власти. И, сказать, вот, с другой стороны, и Китай что-то заимствует у Российской Федерации, у ее политической модели, это персоналистский характер режима, в первую очередь. Потому что сам председатель Си – это первый после Дэн Сяопина, если я неправильно сказал, после смерти Мао Цзэдуна, первый лидер, который собирается, кажется, оставаться у власти до смерти, при том, что такой традиции не было. После смерти Мао сложилась традиция, согласно которой лидер находится у власти 10 лет. В Китае же все очень стандартизовано и формализовано, здесь конфуцианская этика применительно к госслужбе работает, несмотря ни на какие перемены формальные в китайской судьбе за эти тысячелетия. Да, значит, примерно в 60 лет китайский лидер приходит на пост номер один, и через 10 лет он этот пост сдает. Так было с Цзян Цзиминем, Ху Цзиньтао, но на Си Цзиньпине это пока прервалось, и председатель Си хочет, видимо, подобно Путину, продолжать это дело до гробовой доски, что устраивает далеко не всех в руководстве КПК, но это тоже актуализирует приоритетное партнерство с Российской Федерацией, которое есть создателька этих образцов, что это не просто альянс и РФ, который Китай является старшим братом, но это и персональный альянс, который во многом зависит от того, что в Москве власть точно не поменяется на уровне персоналей, а в РФ, кроме Путина, фактически никаких устойчивых институтов этой власти и нет. В Китае они, безусловно, есть. И в Китае можно предположить, что какая-нибудь недовольная группировка в ЦК КПК подвинет председателя Си, хотя эту вероятность на сегодняшний день я бы не оценивал как высокую. Но это не исключено. В РФ, если что-то такое случится, то это будет означать существенную смену власти. То есть по принципу нет Путина, нет России. Не в смысле демократизации, но в смысле очень существенного изменения ряда ее ключевых параметров. Поэтому, конечно, Китай не заинтересован в поражении России ни в каком смысле. Другой вопрос, заинтересован ли он в победе Российской Федерации в Украине? Нет, тоже не заинтересован. Потому что если РФ объявит себя победителем, то, во-первых, у нее...
Да, она повысит рейтинг самодостаточности просто. Зачем?
Не вырастет самооценка, подобно тому, как она выросла в последние годы у Азербайджана.
Конечно.
Да, не боящегося бросать открытые вызовы странам, еще недавно считавшимся гораздо более мощными и важными на международной арене. Здесь не только РФ, но и Франция перед ней, как мы знаем. Значит, и то есть изменится сам вот РФ уже не захочет так смотреть на Пекин снизу вверх, как это сегодня происходит. Но и главное, у РФ все равно, если война закончится на любых условиях, у РФ будут развязаны руки для договоренности с Вашингтоном. А вот этого Китай всячески стремится избежать. И поэтому Китай заинтересован в пролонгации вел текущей войны сколь угодно долго. И здесь мы можем только догадываться о том, сыграл ли какую-нибудь роль Пекин в срыве Трапута, пакта Трампа и Путина, который еще в марте приблизительно был полностью на мази и на сносях. Все его параметры были согласованы. И уже Путин должен был нормализоваться в международном масштабе, США должны были снять санкции и так далее, а боевые действия прекратиться по линии фронта. Потом, как мы знаем, этого не случилось, и пока ситуация не развивается в этом направлении, хотя почти все было готово, я говорю, мог ли Пекин влиять на эту ситуацию? Вполне возможно. Во всяком случае, то, что он был и остается весьма заинтересован в этом, и в том, чтобы РФ была его сателлитом, несомненно, но, опять же, не ради самой РФ, которую, конечно, Китай не рассматривает как равного партнера и искреннего друга никоим образом. Все недавние сообщения многочисленных медиа о том, как китайские и российские спецслужбы борются друг с другом, основаны на достоверной информации. Мы знаем, сколько российских ученых оказалось в последние годы в тюрьмах за сотрудничество с Китаем. Это никак не свидетельствует об атмосфере братства в этих отношениях. Но сейчас РФ не может обходиться без Китая и не сможет, пока она не нормализовала отношения с США. Значит, для Китая, чтобы удерживать, чего и боится определенная часть вашингтонских стратегов, евразийский Харклинд под своим контролем, нужно ни в коем случае примирение Москвы и Вашингтона не допустить, что тоже вытекает, безусловно, из слов Ван И, сказанных им Кай Калос и ее коллег.
Так, нас смотрит почти 9 тысяч, чуть меньше, и больше 2 тысяч, 2 150 поставили свои лайки. Мы почти 20 минут в эфире. Просьба большая к нашим зрителям. Ссылки на этот эфир. Все-таки сразу те, кто к нам присоединился, размещайте своих аккаунтов в социальных сетях группы в течение воскресенья. Это важно, потому что когда вы размещаете эти ссылки, увеличивается количество просто-напросто участвующих в эфире непосредственно в онлайне зрителей. Так что, если вы это сделаете, поможете нам сделать огромное одолжение. Ну и, конечно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. Также я напоминаю, наш проект Фейгин VPN продолжает работать, уже запущен сайт, я об этом в предыдущих эфирах говорил, теперь матрица не всесильна. Под этим слоганом будет теперь следующая работа. Очень удобный, простой интерфейс, элементарный. Буквально там кнопку прожал, подписку получил. Учитывая то, что говорит Станислав Александрович, что будет ужесточение и в части мессенджера и всего остального, во всяком случае, пока на сегодня персонализированный, вот мой, например, VPN, это решение этих проблем. Что там дальше будет, никто вообще не знает. Но будем надеяться, что подобного рода инструменты еще будут достаточно продолжительное время работать. Так что найдите возможным подключиться через наш VPN, иметь возможность для информационного обмена, доступа к запрещенному и блокируемому контенту. Ну и, собственно говоря, выбирайте между анонимными и персонализированными продуктами. Это тоже очень важно, поскольку многие пользуются анонимными мессенджерами, масса нареканий к ним. Вот. Ну, а мы как бы решили это все персонифицировать, так что напоминаю, что ссылки на этот ресурс, на наш сайт, есть и в здесь в чате, и есть в описании к этому видео. Очень легко нажать, посмотреть, изучить, ну и дальше принять решение. А мы продолжаем. Хорошо, вопрос Тайваня. Какую роль играет во всей этой истории? То есть разговор ведь еще идет о том, что Китай не оставляет надежд все-таки интегрировать Тайвань внутри большого континентального Китая. Марк Рюте, давая интервью «Нью-Йорк Таймс», например, заявил о том, что вот догадайтесь, кому позвонит Си Цзиньпин, если захочет напасть на Тайвань. Он, ну и дальше цитата, я вольно пересказываю его, но суть я не теряю. Позвонит Путину для того, чтобы сказать, ты там устроишь что-нибудь в Европе, чтобы отвлечь на тот театр военных действий, чтобы мы здесь быстро решили вопрос с Тайванем. Выглядит, конечно, ну, почти фантастически, как это взаимодействует, эти сообщающие сосуды, но почему нет, так сказать, в целом, означает ли это, что помимо целей того, чтобы там, как заявил Ван И в этом разговоре, Соединенные Штаты не занялись, решив вопрос с Украиной и Китаем, является ли целью Китая затягивание конфликта в Украине еще и основанием для того, чтобы попытаться все-таки преодолеть, решить вопрос с сепаратизмом Тайваня, да, интегрировать его внутрь континентального Китая. Можно ли считать, что такие планы есть, и они могут реализоваться в ходе дальнейших событий, там, не знаю, война уже идет 3,5 года, что там дальше будет, загадка, а вот у Китая этот вопрос не снимается. Что здесь можно предположить?
Что касается высказывания Марка Рюте, то, конечно, это, конечно, мощный креатив.
Ну, за который, согласен.
Да, но мысль этого креатива, его основа совершенно ясна. Марк Рюте, как генсек НАТО и как человек амбициозный, хочет, прекрасно понимает свою главную задачу. Это создать новое жизненное задание Североатлантического альянса. А этим жизненным заданием может быть только все-таки единство приоритетов США и Европы в вопросах безопасности, которые в последнее время из-за Трампа, ну, и, скажем так, Трамп скорее является выразителем этого как исторического тренда, поскольку НАТО, естественно, устарело, будучи институтом Ялтинско-Потсдамского мира, и само по себе нуждается в радикальной модернизации, в том числе, мне кажется, в контексте соглашения Авраама, которое будет сейчас развиваться и затрагивать не только страны Ближнего Востока, и, возможно, вокруг них сформируется какая-то новой инфраструктуры безопасности, но это сейчас пока другой вопрос. Так или иначе, нужен какой-то raison d'être, смысл существования этого НАТО. Нужно дать понять Вашингтону, что интересы Европы и США, если не тождественны, то по-прежнему в сфере безопасности очень близки, поскольку для Трампа во всех его формах и проявлениях Китай основной оппонент и угроза. Надо дать понять, что любые военные угрозы Европе и проблемы США с Китаем теснейшим образом взаимосвязаны. Поэтому нельзя просто заниматься обеспечением безопасности в Тихоокеанском регионе и не думать в этот момент о Европе, потому что Путин придет сюда со своими войсками именно для того, чтобы облегчить Китаю задачу за овладение Тайванем. То есть смысловая конструкция этого абсолютно ясна, и при всех, при том, что некоторые элементы кажутся не фантастическими, это совершенно не обязательно так. Нам казалось фантастическим и полномасштабное вторжение РФ в войск Украины, оно случилось. А главное, Европа в любом случае будет готовиться к войне с РФ в ближайшие годы, и это значит, что концепция Марка Рютте будет так или иначе реализовываться, независимо от того, что в ней изначально правда, а что элементы блеф. Так в истории бывает, что такое самосбывающийся прогноз. Да? Это ты что-то придумываешь, а потом, поскольку ты это придумал и огласил, оно и становится правдой. В этом случае прогноз Марка Рютте вполне может быть самосбывающимся. Китай, естественно, у него нет глобальных экспансионистских планов в военно-политической сфере. В экономической есть. И готовясь к очередным виткам экономической войны с США, он, вот, как сообщают нам разные медиа, резко увеличил в последние месяцы буквально приобретение всяких ресурсных компаний в самых разных странах мира, от Казахстана до Бразилии. Он концентрирует под своим контролем природные ресурсы, опасаясь, что завтра их все прикупить и сконцентрировать в своих руках будет несколько сложнее из-за политики США. Или как здесь, поскольку Китай занимает партизанскую позицию по отношению к... То есть здесь, пользуясь терминологией Хенри Киссинджера, покойного, значит, когда идет борьба регулярной армии с партизанской, то регулярная армия проигрывает, когда не побеждает, партизанский отряд побеждает, когда не проигрывает. Здесь регулярная армия США, партизанский отряд Китай, поэтому у Китая больше пространства для маневра. Тем более, что его интересы очень сильны, но они есть. Ну, например, должен был вернуть там Гонконг и Макао, он их вернул. Он должен сейчас очередной конфликт исполнился, кажется, вчера, 90 лет Далай-Ламе 14-му. Это вот тоже для Китая очень важный вопрос, чтобы Далай-Лама 15-м считался человек, которого одобрит КПК. Далай-Лама 14, естественно, придерживается прямо противоположной позиции. Для Китая очень важен контроль над Тибетом и Синьцзяном. И, естественно, вишенка на торте – это Тайвань, от которого Китай не откажется. Да, он не пойдет войска в Венесуэлу или в Украину. Это вероятность этого близка к нулю, что он как-то действительно масштабно подключится к войне вдали от собственных границ. Но тайваньский вопрос рано или поздно с точки зрения Пекина должен быть решен. И просто Китай же мыслит тысячелетиями такими циклами. Да,
очень да дальше. Не торопится.
Да, собственно, и поэтому Китай, сознание нынешнего руководства китайского именно и исходит из представления, что такое мышление, такие горизонты мышления возможны только при тоталитаризме. Когда ты нужно постоянно готовиться к выборам и подольщаться к избирателю, так надолго вперед мыслить нельзя, хотя я не согласен с этим подходом. Я считаю, что есть локальные тактические вопросы, по которым ты можешь подольщаться к избирателям, а есть стратегические вопросы, как-то свобода. И она не зависит от того, кто в свободном мире идет на те или иные выборы, и как часто они происходят. И как показывает опыт того же Рональда Рейгана, который заменившего во многом в реальполитик имени Киссинджера на политику ценностей, да, это очень часто находит отклик в сердцах избирателей. Рейган был, по-моему, единственным президентом США, как минимум, я не помню точно, но за очень длительный период, как минимум за вторую половину 20 века точно, кто в 1984 году выиграл выборы во всех штатах, да, несмотря на то, что он мог оказаться многим старомодным идеалистом. Это в нем как раз многих и привлекало. Поэтому, и, собственно, Китай получил эту подачу от США еще в 70-е годы, когда Соединенные Штаты Никсона и Киссинджера убрали Китайскую Республику из ООН. Китайская Республика, то есть Тайвань была одним из основателей ООН, и ввели туда тоталитарный Китай для того, чтобы с его помощью бороться с Советским Союзом.
Да, и так.
В итоге США получили гораздо большую проблему, чем был для них Советский Союз. Потому что геронтократический Советский Союз, кроме всего прочего, был так или иначе, вообще все, что любая государственность, которая находится на этой территории, где Российская империя, Советский Союз, она психологически очень зависима от Европы. Она все-таки хочет быть Европой. И уж, скажем, Путин в наименьшей степени, пожалуй, а советские, послесталинские вожди в большей. И поэтому все равно они в долгосрочной перспективе представляли меньшую опасность для свободного мира, чем Пекин. Но тогда это не было учтено, и сейчас, вот, собственно, только сейчас Америка начинает это в полном объеме осознавать, что же она натворила тогда. Но это уже случилось, дороги назад нет. И с точки зрения международного права, на который не ссылается только ленивый, забыв, что под флагом международного права совершались нередко чудовищные преступления и в его рамках, да, Тайвань принадлежит Китаю. Что должно сказать человечество в лице всех своих международных институтов, чтобы оспорить эту принадлежность? При том, что сам Тайвань, конечно, не собирается возвращаться в состав Китая как минимум добровольно, и в последние годы на Тайване всячески культивируется представление, что там живут уже не китайцы, точнее, не те же самые китайцы, что на континенте, а это уже совершенно не только политически, но и этнически, что-то другое. Точно так же, как происходит дивергенция северных и южных корейцев. Этому способствует изменение во внешности, потому что из-за плохого питания жители КНДР стали ростом меньше существ,
да, чем, да, это факт.
Чем южные корейцы. Да, но, так сказать, в общем, есть много факторов, которые на это указывают. И я думаю, что Китай готовится к вторжению, поскольку никаких вариантов мирной интеграции не просматривается. И на примере Гонконга и Макао все видят, что такое одна страна, две системы. Это все работает только в первые несколько лет. Потом гайки начинают закручиваться, и на территории наступает полноценный тоталитаризм. Поэтому никакого доверия, естественно, этому тезису нет. И, скажем так, опять же, анализируя всю информацию из открытых источников, а также выстраивая чисто логические конструкции, а когда Китай мог бы это сделать, то вот сочетая одно с другим, можем предположить, что это может случиться уже через два года. Потому что в 2027, поскольку в 2028 нужно пролонгировать свои полномочия председателю Си Цзиньпину, и чтобы оправдать это, ну, нужен какой-то существенный военный успех. К этому Китай готовится, и поэтому он всячески должен озаботить Запад войнами в других местах. Безусловно, и в Европе, то есть между Россией и Украиной, и, собственно, в этом смысле угроза российского вторжения в Европу этим интересам Китая тоже отвечает. Дескать, занимайтесь российской угрозой, не лезьте в наши отношения с официально принадлежащим нам же, по вашей же версии, Тайвань. Вы же не отрицаете, что это наш Тайвань. Так что же вы бросите свои собственные дела, когда уже путинские танки будут у вас под боком и полезете к нам на нашу территорию? Как-то это все противоречит международному праву, за которое вы так ратуете, дорогие европейцы, говорит Пекин. И здравому смыслу тоже противоречит. Зачем разменивать свое на близкое, на родное, на далекое и чужое? Но Китай поэтому заинтересован и в том, чтобы на Ближнем Востоке не все становилось хорошо. Конечно, он заинтересован в снижении цен на нефть и в том, чтобы там все военные столкновения на Ближнем Востоке не приводили к их радикальному росту. Но здесь, кстати, он заинтересован и в контроле над Российской Федерацией, чтобы всегда иметь российскую нефть под боком, и чем она дешевле, тем лучше для Китая, а российская нефть тем дешевле, чем дольше и жестче остаются западные санкции против РФ, поскольку они максимально увеличивают дисконт между нефтью Brent и Urals. Поэтому в нынешней ситуации как раз в пролонгации этого всего Китай очень заинтересован, а не в том, чтобы с РФ кто-то снял санкции. Это Пекин совершенно не устраивает. Поэтому да, в плане, то есть я считаю, что сюжет с падением Тайваня, если отложен на некоторое время, то далеко не навсегда. Он совершенно для нынешнего Пекина актуален и будет актуален, как и для Ирана актуальным будет война с Израилем, пока там не произойдет, если не смена, то радикальная кадровая модернизация режима, чего, в принципе, нельзя исключать. То это же то самое относится к отношению Китай-Тайвань. Пока в Китае существует тоталитарный режим, он не откажется от атаки на Тайвань, и нестабильность в разных других точках мира Пекину в этом смысле вполне выгодна.
Хорошо. Тогда вопрос об октябрьском визите Трампа, который намечен в Пекин. Вроде как о нем есть уже договоренность, и уже и промелькала в прессе информация о том, что исполнительные директора крупнейшей транснациональной корпорации будут сопровождать Трампа в поездке в Пекин. И все это в контексте как бы войны, которую 2 апреля Трамп начал, торговой войны с Пекином, потом в Женеве продолжили переговорами и препирательство по разным вопросам, в том числе, кстати, возможному законопроекту Линдси Грэма, который вводит 500-процентную пошлину на страны, которые покупают российскую нефть и газ, ну и, безусловно, к ним относятся и Китай, и Индия, хотя, опять же, не факт, что это будет принят. Законопроект, вот в контексте этого всего, казалось бы, Трамп декларирует стратегическое противостояние, огораживание геополитическое Китая. С другой стороны, ну а что ты тогда в Пекин на поклон едешь? Тогда не очень понятно. Хексит, его министр, его глава Пентагона обосновывает, что мы вот тут ограничиваем сейчас передачу вооружений Украине, потому что нам нужно на юго-восточно-азиатском направлении действовать, там, концентрировать ресурсы и так далее, и так далее. А по существу мы скорее видим игру в какие-то, так сказать, сделки, в поддавки, все что угодно со стороны американской администрации Трампа, но нереальное противостояние с Пекином. Вот никакого реального противостояния в общем нет. Оно больше похоже на притворное. Ну, если не считать торговую войну начатую, но которая, в общем, привела к тягучим переговорам и, в общем, должна закончиться, как любит Трамп, триумфальным приездом его в Пекин, подписанием какого-нибудь торгового соглашения, например, до октября-то осталось не так-то много, и, так сказать, снятием, ну, хотя бы первичных проблем между взаимоотношениями между Пекином и Вашингтоном. Как здесь расценивать роль США и чем готова администрация Трампа поступиться для этого? А они вообще готовы от Тайваня отказаться? Вот в комплексе как на это можно ответить?
Трамп не является идеологически мотивированным человеком, что и приводит к конфликту внутри его команды, да, потому что мага-изоляционисты до сих пор не могут ему простить, что он таки нанес удар по Ирану. Вот. Поэтому его позиции могут меняться. Пока торговая война является реальной и воспринимается Пекином как нечто весьма болезненное, он хотел положить ей конец. Но всегда могут найтись условия, на которых Трамп прекратит эту войну. Главное, чтобы он был самым великим в мировой истории. Если, например, Трамп предложит Пекину отложить войну с Тайванем на 2029 год, Пекин на это пойдет, разумеется, ради того, чтобы урегулировать какие-то проблемы с Трампом. Еще раз в этот момент ухмыльнувшись в свои не очень густые китайские усы и сказав, вот она демократия, вам до 29 года продержаться, а нам-то все равно, мы можем отложить на пару лет, чего нам. Ну, конечно, как председателю Си важно переизбраться в 28 году, но все-таки он может переизбраться и без этого. Поэтому я думаю, что нет такой крепости, которую Трамп не сдал бы ради своего величия. В том числе, безусловно, Тайвань, который, как мы помним, является территорией Китая. И без формализации какого-то другого статус-кво защищать Тайвань бесконечно невозможно. Здесь нужно как-то решаться на это. То есть Трамп, на самом деле, является потенциально неплохим миротворцем в одном смысле. Что у него все-таки мышление не зашоренное и не бюрократическое. И продолжение бюрократической инерции, которая является языческим богом всяких глубинных государств, ему не свойственно. Да? То есть ясно, что там демократическая там, администрация безусловно исходила из того, что Тайвань сдавать нельзя, б, менять его юридический статус тоже нельзя. То, что уже подвело, поход уже оказался нестроительным в ряде случаев, как, например, в судьбе Карабаха и так далее, но ничто не мешает. Непонятно, вот, то же самое происходит на Кипре, там, во многих других местах земного шара, но здесь, на мой взгляд, долгосрочную стратегию защиты Тайваня как составной части свободного мира, а это является единственным аргументом в пользу его защиты. Ну, конечно, там находятся всякие производства полупроводников, TSMC и так далее, но их можно перенести на другие территории, чем занимается в том числе и сама TSMC, в том числе за счет арабских инвестиционных источников страны суннитской монархии Персидского залива. А Трамп, кроме того, ведь грозится торговой войной и самой TSMC, и Тайваню, да? Настаивая на том, что это производство в значительной степени должно быть перенесено на территорию США, что, в общем, не соответствует современным экономическим реалиям и логике, поскольку себестоимость такого производства в США будет значительно-значительно выше. И как раз неизоляционистская часть команды Трампа, в частности, выпавший из нее Илон Маск, это прекрасно понимает. Маск и его единомышленники против этой тарифной войны и против изоляционизма, потому что, в принципе, философия мага-изоляционизма строится над страхи перед всем миром. Вот нужно отгородиться от него, нас все обижают. Собственно, там вот предыдущая диктатура громких меньшинств строилась на том, что вот есть некие меньшинства, которые все обижают, и поэтому мир должен им это компенсировать. А маг-изоляционист утверждает то же самое, только применительно к Америке. Что Америку все обижают, и поэтому она, значит, ей все должны компенсировать обиды за долгие десятилетия и столетия и выплатить деньги, которые раньше не выплатили. То есть в пищевой цепочке обид эти люди решили занять самую верхнюю позицию. Вот, поэтому я говорю, что если Трамп чем-то полезен принципиально в миротворческом смысле, то именно готовностью находить нестандартные подходы. Вот, например, сейчас начинает муссироваться тема, что вместо палестинского государства могут быть Объединенные Палестинские Эмираты. Будет несколько эмиратов на территории Иудеи и Самарии, с одной стороны, с другой стороны, в секторе Газы, да, и они вот по принципу Объединенных Арабских Эмиратов, это будет новый субъект совершенно договоренности с Израилем и всем миром. это, скажем, при демократической администрации типа Байдена это было бы, в принципе, непредставимо. При Трампе это представимо. И какие-то нестандартные решения по Тайваню тоже. Но все эти решения так или иначе должны вести к изменению правового статус-кво. Или, как минимум, к ревизии некоторых положений столь лицемерно защищаемого многими международного права. Так просто, это, так сказать, ну, пройдет еще какое-нибудь время, и все равно Китай поставит вопрос, что это наша территория, и мы ее заберем. И в решающий момент может оказаться, что у свободного мира нет ресурсов. Никаких, особенно экологических, чтобы помешать.
А почти 12 тысяч, ну без малого, нас смотрят, и 3,5 тысячи, чуть больше, поставили свои лайки. Мы 40 минут с небольшим в эфире, и просьба большая к нашим зрителям все-таки подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео есть ссылка на канал Станислава Александровича, там идут эфиры, вы можете подписаться, смотреть эти эфиры, ну и подписываться на канал. Значит, тогда вернемся к контексту войны в Украине, да, значит, и Китаю, ну и прежде всего Москве. На этой неделе мы видим, вот относительно того, что незаинтересованность Китая в проигрыше Москвы и одновременно ее победе, мы видели три последовательных, я бы их выделил, события, четыре, которые вот в своей последовательности, в общем, образуют предпосылку к ходу событий в течение этого лета, осени как минимум, в ходе войны. Да? Первое – это сам саммит НАТО в Гааге, который состоялся, и где Зеленский имел беседу 50-минутную с Трампом. После этого была, значит, ну, мы не считаем обстрелы, параллельно беседа Трампа с Путиным, где он убедился в том, в чем и так было известно, в том, что Путин не собирается останавливать войну. Параллельно, или, скажем, чуть раньше была остановка вот этой непонятной передачи вооружений, третье уже будем считать событие, на Украине со ссылкой на заместителя главы Пентагона Коула, потом сейчас Хексит принял на себя ответственность, что это он там в силу, значит, попытки провести ревизию собственных ресурсов, остановку эту предпринял. Потом разговор с Зеленским, который, ну, понятно, в экстренном порядке побеседовал, хотя не вот только в Гааге общались, просили все того же, вооружений и всего остального, который Трампом был подтвержден неизменность продолжения поставок в Украину вооружений. Опять же, он так сказал, что там дальше будет и как это будет развиваться, надо услышать от украинской стороны, получают они эти вооружения или нет. Но он еще и вдогонку ко всему прочему после разговора с Путиным сказал, что разочарован, что, значит, он не может добиться мира в Украине, хотя и очень пытался, ну и так далее. Вот четыре события, которые, ну, слепляются вместе, как бы, из них можно сделать какие следующие выводы, как, на твой взгляд, Станислав Александрович?
Трамп, безусловно, отчасти говорит правду в том, что он разочарован, потому что Путин не дал ему возможность стать великим миротворцем. Да. И я вполне допускаю, что за европейские деньги Патриоты и другие американские вооружения в Украину поступят. Тем более, что, в общем, действительно Америка нуждалась в этой инвентаризации, потому что они, Пентагон и, собственно, мага-изоляционисты, которые все-таки, хоть и не контролируют, конечно, Трампа, но все-таки не теряют позиции в его окружении, в отличие от Илона Маска и его единомышленников пока что, они все, для них 12-дневная война произвела известные негативные впечатления. Заботились тем, что было много очень потрачено расходных материалов для батарей ТААТ, да почти не 20%, для систем противоракетной обороны, всяких боеприпасов, и что, ну, браться там не слишком ли много Америка отдает союзникам, когда самой мало. Хотя, так сказать, по сообщениям там NBC и некоторых других медиа, первичная инвентаризация в Пентагоне показала, что передача Украине того, что уже обещано, что находится в Польше, никак принципиально на боеспособность США не скажется. Но если Трамп хочет получать европейские деньги, за это он их получит, поскольку для Европы, как мы знаем, это поддержание боеспособности Украины – это важнейший на сегодняшний день фрагмент концепции обеспечения собственной безопасности в преддверии неизбежной, что есть официальная уже европейская доктрина войны с РФ. Дальше, что война не неизбежна, от этого тезиса Европа в ближайшие годы не откажется. И, соответственно, с другой стороны, Трамп и бизнес-часть его окружения, где яркую роль играет Витьков, Стивен Витков, да, по-прежнему рассчитывает на тот самый пакт с Путиным, который когда-нибудь дослучится. Да, его нельзя завершать его обсуждение и заключать во время активной фазы боевых действий, но когда-нибудь это что-то закончится, и тогда все равно, и, собственно, Путин на этом играет, задача оторвать РФ от любящей китайской груди остается. И чтобы литий, редкоземельные металлы, Северный морской путь, все это разрабатывалось в сотрудничестве с США, а не Китаем. С точки зрения вот этого контекста глобального противостояния, это все равно важно для Вашингтона. А раз так, ну, для Трампа, Трампу не надо совсем испортить отношения с Москвой сейчас. Тем более, я говорю, что Витьков и Стивен Витков и его единомышленники здесь очень активны. И на днях мы узнали, что Стивен Витков лоббирует снятие не ужесточение, как Линдси Грэм и компания
протрампийских. Снятие санкций.
Снятие именно с России энергетических санкций, то есть самых болезненных с точки зрения наполнения бюджета и поддержания возможности РФ вести агрессивную войну. Это тоже никуда не денется. Сегодня мы узнали, что состояние Трампа за период пребывания его в должности президента, то есть за меньше, чем за полгода, выросло в 4 раза и достигло 10 миллиардов долларов, из которых больше половины – это продажи мемкоина Трамп, криптовалюты Трамп, который ничем не обеспечен и фактически является формой похлопывания Трампа по плечу. Пока Трамп остается президентом, этот мемкоин растет. Если он перестанет быть президентом, рухнет. Но поскольку многие вкладывают в него очень незначительные суммы, это никого не волнует. А таких, кто вкладывает, очень много. Поэтому даже при незначительной стоимости мемкоина он в общей сложности принес Трампу несколько миллиардов долларов. Еще миллиарды принес консорциум World Liberty Financial, созданный ближайшими родственниками Трампа, включая его детей, для инвестиций во всякие криптоинструменты и так далее, и так далее. На недвижимости Трамп неплохо заработал, поскольку как только он стал президентом, все его девелоперские проекты тоже резко поднялись в цене. То есть это все Трампа очень волнует и беспокоит. С каким финансовым положением он оставит Белый дом в 2029 году, если все-таки он решит не насиловать американскую конституцию и не баллотироваться на следующий срок. Поэтому в этом смысле и в смысле противостояния с Китаем, который, естественно, имеет большое политико-стратегическое измерение, и в смысле больших шкурных интересов Трампа и его семьи и ближайших партнеров этой семьи типа Стивена Витькова, дверь в РФ не должна быть закрыта. А поэтому здесь позиция Трампа будет весьма неоднозначна еще долго. И как, собственно, Линдси Грэм, хотя и делает вид, что вот-вот законопроект сдвинется с мертвой точки, но речь идет о том, что рассмотрение его начнется, во-первых, после июльских каникул, а в лучшем случае, а во-вторых, все равно этот законопроект дает Трампу возможность ввести эти санкции, но не обязывает его их вводить.
Так, мы уже 47 минут в эфире, буквально последний вопрос, он касается Москвы, Путина и того, что происходит вокруг, я имею в виду конкретно связанного с ним. Вот этот конфликт с Азербайджаном, который до известной степени отражает, с одной стороны, центробежные тенденции всех республик бывшего СССР, ну вот Армения это тоже затронула, в степени, когда гегемония Москвы на евразийском пространстве поставлена не просто под сомнение, а в общем становится уже таким вот опасным для этих стран элементом государственного взаимодействия и так далее. То есть лучше держаться от Москвы подальше. Это и результат войны, но и одновременно, казалось бы, война, которая не выиграна Москвой, именно в 25-м году из-за наступления, из-за прихода Трампа, скажем так, вдохновила Москву на возобновление прежней политики окрика из Москвы к колониальным окраинам, да? Но, тем не менее, вот острую фазу достигла именно взаимоотношения с Азербайджаном, прежде всего потому, что Москва ничего не может сделать по отношению к Баку. Вот к Армении может, так или иначе, там база военная, еще что-то. Даже какой-нибудь Молдове, в принципе, может, у нее часть территории, Тирасполь – это российские войска. Даже в Грузии, казалось бы, тоже какие-то шансы. Вот по отношению к Азербайджану, даже не представляется, а что может сделать Москва? Что, закидать его ракетами? Что мы увидели в этой скоротечные. Я все-таки считаю, что они скоро замерятся. Там Эрдоган посредничает, там Миниханов уже летал, глава Татарстана в Турцию. Такое мы уже видели. Ну и, разумеется, там есть и татские общины, и агаларовы, и все, кого только не есть, которые, конечно, меньше всего заинтересованы в конфликтах между Баку и Москвой. Но все-таки, какие будут последствия, что мы увидим в итоге этого противостояния?
Разумеется, острая фаза эскалации будет когда-то пройдена, но осадок останется.
Да, безусловно.
И осадок это состоит в том, что ведь Азербайджан шел на эту эскалацию сознательно. Вполне возможно из-за вероятного нарушения неких азербайджанских бизнес-интересов в РФ. Потому что говорили о том, что сейчас же в РФ очень быстро отнимают собственность, которая плохо лежит. И к плохо лежащим, возможно, относится и Лукойл подконтрольный. Вагит Юсуфович Алик Первый, другим крупным инвесторам азербайджанского происхождения, потому что как раз где-то около месяца назад возобновились разговоры о том, что Лукойл мог бы перейти под контроль Роснефти. Эти разговоры происходили несколько раз за последние годы, но сейчас они почему-то возобновились, как раз незадолго до этой эскалации. То там могли быть чисто психологические факторы, например, там какой-то наезд судебных приступов на сына президента Ильхама Алиева, Гейдара Ильгамовича, потому что когда ты имеешь дело с персоналистской автократией, то, естественно, от психологических травм автократа очень многое зависит. Это верно и по отношению к РФ, верно и по отношению к Азербайджану. Но чем бы это дело ни закончилось, ясно, что Москва не является уже давно гегемоном на постсоветском пространстве, просто есть вопрос в том, кто из постсоветских стран хочет об этом сказать в открытую, а кто нет. Но так или иначе, как, кстати, для Китая очень важнейший результат всех этих борений и противостояния, о котором мы не должны забывать, это все-таки дожать транспортный коридор поезд-путь в Европу. Точно так же, как для оппонентов Китая, очень важно провести его совершенно по другому маршруту из Индии в Европу. Тот самый коридор IMEC, который одобряли еще администрации Обамы и Байдена, хотя Трамп пытается преподнести это как собственное детище. Так, и здесь, собственно, вопрос в том, для многих стран важно, чтобы транспортный коридор из Китая в Европу шел мимо РФ. Потому что, ну, все устали иметь дело с Кремлем в его нынешнем виде. И не только неуспех Кремля на протяжении уже 1200 с лишним дней войны с Украиной, но и сам факт этой войны показал, что былой гегемонии нет. Потому что там, где она есть, войны быть не должно. Ну, не будет же там США воевать с кем-то из лояльных ему менее крупных государств. Это же смешно. Вот именно поэтому угроза вести войска в Гренландию была воспринята как...
Да, конечно, как комикс. И с Канадой то же самое. Она и осталась комиксом таким вот, и все.
При том, что Гренландию легко можно было забрать, но не совсем легко, но технично и просто безо всех этих угроз. Угрозы скорее отдалили такую перспективу. И сделали весь сценарий и сюжет менее вероятным. Поэтому просто Азербайджан, опять же, повысив существенно свою самооценку в результате нескольких выигранных войн, впрямую выигранной войны с Арменией в Карабахе и не в участии в коалиции победителей в нынешней войне с Ираном, поскольку не будем забывать, что Азербайджан ключевой партнер Израиля в сфере безопасности, и не только. Как раз по итогам 12-дневной войны неожиданно выяснилось, не все на это обратили внимание, что нефтегазовая главная азербайджанская корпорация СОКАР получила лицензию на разработку газового месторождения Тамар в Израиле. На шельфе Израиля, да? А вот как бы, идя от победы к победе, в том числе и в военном смысле в последние годы, Азербайджан вдруг неожиданно понял, что он может со вчерашней метрополией разговаривать сколь угодно дерзостно. И мы помним, что первым триггером была атака на самолет авиакомпании «Азал» около Грозного в прошлом году. Сейчас второй триггер – это вот какие-то разборки вокруг азербайджанского бизнеса на территории РФ, насколько можно судить. Вот. Но Азербайджан показывает, что, во-первых, естественно, никакой мягкой силы РФ на этом пространстве уже давно не существует. Собственно, я говорю, если бы была мягкая сила, зачем была бы нужна горячая война со второй по значению страны этого пространства Украины. И что, собственно, сам мир, он немного полярный, как все время перетирают кремлевские идеологи. Многополярный мир – это некоторое фиксированное количество центров влияния, от которых по иерархии дальше это влияние распространяется на страны более мелкие и слабые. Нет, это сетевой бесполярный мир, котором страна гораздо меньше по населению, территории и прочим ресурсам, может действовать совершенно на равных, а иногда и, так сказать, будет занимать более сильную позицию по отношению к странам с гораздо большими территориями и населением и прочими ресурсами, что, кстати, мы увидели на примере противостояния Израиля и Ирана. Вот. Поэтому Азербайджан, собственно, здесь пытается, и его правящий автократический дом пытается использовать все своеобразие текущего исторического момента, чтобы утвердить качественно новую роль своей страны в международной политике.
Ясно. Ну что ж, 13615 зрителей нас смотрит. Почти 4,5 поставили свои лайки. Мы благодарим Станислава Александровича за 55-минутный эфир. Благодарим зрителей, что вы были. Не забывайте, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки и подпишитесь все-таки на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео есть ссылка на его канал. Ну и на канал Фейгин Лайф тоже обязательно подпишитесь. А мы увидимся с вами завтра. Станислав Александрович, спасибо.
Большое спасибо, Марк Захарович. Всем спасибо и привет. До скорого.
Да. Всем до скорого.